Валерий Лялин. Исцеление. Расцветало. На востоке небо окрасилось в нежно-розовый цвет. Где-то далеко, за угрюмым еловым лесом, начинало восходить солнце. В воздухе чувствовалась сырость. Над рекой стоял туман, а на траве обильно лежала роса. На болоте ранее лягушки робко пробовали голоса, и только кукушка громко и отчетливо куковала где-то вблизи. Над головой человека, стоявшего на поляне, бесшумно пролетела большая серая птица. Человек уже не молодой, в старом ватнике и вещевом мешке за плечами, широко и истово перекрестился, развел крестообразно руки, посмотрел на темный просыпающийся лес и сказал: «Прими, Господи!» И лес принял и скрыл его. Жена у него умерла давно, еще в молодых годах, от внезапной смертельной напасти, белокровия. И он, работая мастером на мебельной фабрике, сам растил двух оставшихся без матери детей. Дети выросли и вначале радовали его, но потом от них начались одни скорби. Дочка была несчастлива в браке с мужем, психопатом и пьяницей, а сын, еще учась в школе, пристрастился к наркотикам и сейчас вел какую-то свою дикую, несуразную жизнь наркомана, перебиваясь случайными заработками. Говорят, что для исполнения меры дел своих на земле надо посадить дерево, и он посадил во дворе две липы. Они выросли стройными и развесистыми, но уже новое, послеперестроечное поколение агрессивных мальчишек-разрушителей вначале истыкали стволы ломиком, а затем и вовсе ободрали кору. Липы высохли, и их спилили и увезли, как увезли когда-то пораженную злой силой жену. Иван Петрович по натуре своей был мягкий и не злой человек. Никогда он ни с кем не ругался, никогда не наказывал своих детей, хотя порой было за что. Он соблюдал все посты православной церкви, читал утренние и вечерние правила, по субботам и воскресеньям ходил в церковь, где полностью выстаивал все службы. Жалуясь батюшке на своих непослушных, неуправляемых детей, он тяжело вздыхал, выслушивая неутешительный, но правдивый ответ, что об этом надо было думать раньше, когда их можно было положить поперек лавки. А теперь только молись и терпи, раб Божий Иван. И, может быть, Господь, не вещи нам путями, поправит твое дело. Дочка Ивана Петровича жила отдельно, а сын вместе с ним. И за неимением денег на наркотики он начал понемногу потаскивать из дома вещи. И не прошло и года, как в квартире было продано все, что только можно было продать. Не тронул он только толстую отцовскую Библию и ящик с плотницкими инструментами. Иван Петрович, повинуясь каким-то древним родовым призывам, всегда хотел уехать из города, который угнетал его дух, и поселиться в сельской местности. Садоводство его не устраивало, потому что в нем он находил что-то неестественное и придуманное. Он хотел в небольшой деревеньке или на хуторе поставить себе домик и зажить простой сельской жизнью. Дети тогда еще были небольшие, и как знать, осуществив свою мечту, он, может быть, спас их от той участи, которую они сейчас имели. Он скапливал на домик деньжонки, и у него в сберкассе уже значилась порядочная сумма. Но перестройкой и инфляцией государство ограбило его, превратив его накопления в пригоршню мелочи. Дочь постоянно приходила просить денег и плакалась на жизнь. Сын тоже не давал ему покоя. Наркотики ожесточили его, и он ежедневно приставал с требованием денег. Ночью он будил отца и, смотря безумными мутными глазами, кричал: «Ну давай, разберемся! На что нам квартира? Ее надо срочно продать! Ты же давно хотел жить в деревне, вот и поедешь наконец, а я пристроюсь на квартире у своей Шмары. У нас будут деньги. Я и тебе отстегну твою долю. Ну ладно, сынок, поступай, как знаешь, только дай мне поспать. А ты завтра подпишешь бумагу?» «Подпишу, подпишу. Мне ничего не надо, живи как хочешь, только знай, что наркота приведет тебя к близкой могиле». В церкви батюшка журил его за мягкосердечие и попустительство. Иван Петрович под епитрахилью, глотая слезы, говорил священнику, что он излишне мягок и не может сопротивляться собственным детям, отдавая им последнее. Вообще он устал от жизни в большом городе, где агрессивность, злоба и бессердечие проявляются на каждом шагу. Город давит его душу, отнимая жизнь, чья-то злая воля легко и безнаказанно через телевидение взращивает наших мальчиков наркоманами и убийцами, а девочек гонит по вечерам на панель. Если бы я мог, я взрывал телецентры до тех пор, пока они не прекратят отравлять нашу молодежь. А поскольку я ничего сделать не могу, я решил оставить этот город, чтобы не видеть всего, против чего протестует моя душа. Я ушел с работы, сын продал квартиру, и я стал бездомным и безработным. Чадо, иди в монастырь, ты плотник, и тебя там с радостью примут. Нет, батюшка, я хочу быть один и предстоять Богу лицом к лицу. Я уйду в лес и буду молиться за погибающий мир. Благословите меня. Благословляю тебя, Иван, на все самое доброе. Иди с Богом. «Прими, Господи», — сказал Иван Петрович и вошел в лес. Пока он шел по лесной дороге, усыпанной хвоей, временами спотыкаясь о корни, зашло солнце, согрело воздух и согнало росу. Любопытная сорока беспрерывно вереща перелетала с дерева на дерево, сопровождая путника. Пройдя версты 4, он вышел на большую раскорчеванную пашню, уже давно незасеваемую, поросшую ольхой и молоденькими березками. Перед ним был заброшенный хутор с большой избой и разными хозяйственными постройками. Недалеко от избы стоял небольшой бревенчатый домик, видимо, построенный молодым хозяином под жилье старикам. Перед домиком он увидел лежащий на земле скелет цепной собаки, которую, второпяв хозяева, забыли отвязать. Может быть, в домике лежат такие же забытые старики? Но, к счастью, домик оказался пуст и вполне пригоден для жилья. Этот хутор, находясь в стороне от дороги, и прикрытый лесом, не был растащен, и все здесь сохранилось, что не забрали с собой хозяева. В домах были лавки, столы, старые чугуны и щербатые тарелки. В сараях заржавленный плуг, барана, косы и лопаты. Видимо, хозяева перебрались в город, где не нужны ни плуг, ни барана. Но особенно порадовало сердце Ивана Петровича это оставленные за ненадобностью старые потемневшие иконы, стоявшие в божнице. Он решил поселиться в маленькой избе для стариков. Она была еще в хорошем состоянии, с драночной крышей, целыми стеклами на окнах и исправной печью. «В маленьком доме будет теплее зимой, и дров пойдет меньше», — думал он. Взяв лопату, новый поселенец закопал останки собаки, потом перетащил божницу с иконами из большой в маленькую избу и аккуратно приладил ее в красном восточном углу. Когда он осмотрел большую избу, то нашел ее в плохом состоянии, годную только на дрова. Дом покосился, нижние венцы сруба подгнили, крыша, крытая железом, проржавела и текла. Он подправил в маленькой избе подгнившее крыльцо, рассохшую дверь и оконные рамы, старательно вымыл пол, лавки, окна, снял паутину из углов и протопил печку, которая не дымила и исправно грела. В избе сразу установился сухой жилой дух. В сарае он нашел канистру с керосином и вечером, размяв усохший фитиль, зажег керосиновую лампу, которая осветила очищенные от пыли и копоти иконные лики святых, приветливо глядящие на него из божницы. Сварив в печке чугунок пшенной каши и вскипятив чай, он, помолясь, поужинал и лег спать на скрипучую стариковскую кровать с туго набитым сенником. Лежа он думал о большой нехватке в хозяйстве, о том, что денег у него осталось, кот наплакал, что завтра надо будет идти на станцию и купить мыло, спички, соль, крупу и муку. И чтобы не тащить все это на горбу, он сколотит себе тачку. И с этими думами Иван Петрович незаметно уснул. Ночью он просыпался от света, глядящий в окошко большой желтой луны, крестился, вспоминая, что с ним есть батюшкино благословение, и Господь его не оставит бедовать, а так или иначе все устроит. Но, как говорят мудрые люди, человек предполагает, а Бог располагает. Иван Петрович думал жить и спасаться здесь, на хуторе, в одиночестве. Но когда он утром проснулся, то увидел около большой избы суетящихся и кричащих не по-русски людей, вероятно, азиатов. Их приехало человек 10 на грузовике и тракторе с прицепом. Они споро разгружали свое имущество и заносили его в большую избу. Когда Иван Петрович вышел во двор, к нему подошел белобородый старик с тюбетейкой на голове и ватным опоясанным платком халате. Протянув Ивану Петровичу коричневую морщинистую руку, он улыбался и приветствовал его. «Салям алейкум! Здравствуй, хозяин! Кто вы будете?» — в недоумении спросил Иван Петрович. «Мы, дорогой хозяин, узбек будем, мы люди хорошие будем. Приехал земля пахать, лук сажать, лук расти. Большой лук стал, на базар лук тащи. Акча деньга получай, назад Узбекистан ушла. Мы закон знай, к большой русской начальник ходил, деньга платил, законный бумаг получил. Начальник печать колотушка на бумага стучал, говорил, хороший узбек, дело делай, городу лук нужен. Много, без лук совсем нельзя жить, суп шурпа нельзя варить. Ты, Иван, нам помогать, мы тебе деньги давай, лук давай, картошка, мартошка давай, все давай. Какой хочешь, хурда-мурда давай, плов кушай с нами, как чай пей, пожалуйста, мы мирный узбек, водка не пьем, Аллах не велит. Табак курим. Вера наша мусульман будет. Аллах, знаешь? Иван Петрович поскреб затылок, пожал старику руку и сказал: земля пустая, стоит зря, лук так лук. Без него русская кухня не кухня. Работайте, ребята. Ну и картошки для меня клин посадите, я буду вам помогать. Бог труды любит. Вот большую избу вам поправлю, крышу золотаю. И вообще, лучше вместе лук сажать, чем стрелять друг друга. Зачем стрелять? Стрелять совсем худо. Аллах велел мирно жить. Якши, сказал старик, хорошие друзья будем. Картошка тоже клин сажать будем. Ты моя не обижал, мы твоя не обижал. Мы Мухаммад любим, Иса, сын, Мариам тоже уважай. Иван Петрович помог им подлатать крышу и убраться в избе. Старый Сулейман в это время ходил по полям, оглаживал свою белую бороду, наклонившись, брал щепотью землю, растирал ее в пальцах и подносил к толстому носу, бормоча: «Якши земля, хорош земля, для лука матерью будет». Иван Петрович смотрел, улыбался и говорил: «Вот наехала орда, чудной народ, но трудолюбивый. Их там тьма тьмущая народилась, своей земли не хватает. Приехали сюда лук сажать. Божьим законом живут, работают, детей плодят и растят. Хотя вера у них другая, но видно, что люди хорошие. Старика своего Сулейманку как отца родного слушаются. Дай Бог им удачи в делах их». Утром трактор уже пахал землю, потом ее боронили, делали широкие грядки и сажали в ямки лук. Старик ходил за трактором, оступаясь на глыбах земли, вздымал руки к небу и многократно кричал: «Бисмилля! Бисмилля!», что означает «во имя Аллаха». Вечером узбеки пригласили Ивана Петровича вкусить с ними плов. Он подумал и решил, что день сегодня не постный, и большого греха не будет, если он с ними поест плов, да и обижать отказом их не хотел. Плов варил в специальном казане молодой узбек Юсуф. Когда плов был готов, все узбеки вымыли руки, по локоть засучили рукава, постелили на полу кашму и сели, помолясь в кружок, поджав ноги. Посреди поставили большой поднос, куда Юсуф вывалил из казана плов, от которого к потолку столбом поднимался аппетитный пар. Старый Сулейманка, раскрыв обе ладони, вонзил их в горячую белую пирамиду и, закинув назад голову с широко открытым ртом, стал горстями кидать туда плов. Все узбеки тоже закинули головы, широко раскрыли рты и последовали примеру старика. Ивану Петровичу особо подали плов в тарелке и положили рядом ложку. Иван Петрович, посмотрев на гору плова в тарелке, сказал: «Я столько не съем, это очень много». «Съешь, и еще попросишь», — сказал старик. И действительно, плов был вкусный, легкий и необременительный для желудка. Утром, едва рассвело, узбеки были уже на поле. Белозубые, улыбающиеся, они удивляли Ивана Петровича своим неутомимым трудолюбием и набожностью. По 5 раз в день они садились на корточки лицом к востоку и совершали краткую молитву намаз. Работящий народ, не ленивый, и нам бы неплохо с них пример брать. А то чучмеки, орда, черные, вот тебе орда. Свои-то хозяева эту землю бросили, и в городе неизвестно, как устроились. Наверное, в общежитии теснятся, да еще и пьянствуют. Известное дело, прохудился наш народ, прохудился. Советский социализм отучил народ землю любить. Власти Бога отменили. Вон, а куда дело пошло, что на исконно русских землях уже пришлые азиаты работают, землю нюхают и хвалят. Якши земля, якши земля. Погода благоприятствовала узбекам-сезонникам. Бог во благо время подавал дождь, грело солнышко, и лук рос не по дням, а по часам. Иван Петрович с кетменем выходил по утрам мотыжить сорную траву и окучивать свой клин картошки. Однажды узбеки собрали зеленый лук, аккуратно разложили его по ящикам и повезли продавать в город. Иван Петрович решил съездить с ними, зайти в церковь и поискать сына. Батюшка в церкви, слушая его исповедь, удивлялся и качал головой тому, как повернулось дело Ивана Петровича. Послушав литургию и причастившись, Иван Петрович зашел к дочери. В квартире стоял кислый пар, сушились пеленки и варили щи. Дети болели ветрянкой и во весь голос орали, требуя мать. А мать растрепанная, в коротком халатике с болячкой на губе, устраивала большую стирку. Отца встретила она приветливо, покормила, но о заблудшем брате ничего не знала и давно его не видела. Дала адрес и посоветовала сходить к его шмаре. Иван Петрович нашел указанную особу, которая, чуть приоткрыв дверь, прокричала прокуренным голосом, что этот козел здесь давно уже не проживает. А жив ли он, подумал Иван Петрович. Поскольку трое узбеков остались торговать луком, он решил ехать на поезде. Проходя за дворками у Витебского вокзала, он увидел лежащего на асфальте у мусорных контейнеров какого-то гопника. Из контейнеров вытекала мутная зловонная жижа и подтекала под него. Крупные зеленые мухи роились над этой лужей и ползали по лицу спящего. «Наверное, и мой сынок где-нибудь так валяется», — подумал он. Бомж, лежащий на асфальте, замычал и сел, протирая себе глаза черными от грязи руками. И Иван Петрович узнал в нем собственного сына. «Эх, Алеша, Алеша, до чего же ты дошел?» — горестно сказал он. «Это ты, предок? Привет от раздавленного червя! Я скоро подохну, сил уже нет. Кормлюсь из помойки. Прощай!» «Зачем помирать тебе, Алеша? Поедем со мной?» «Поедем! Мне уже все равно, куда, на кладбище или в лес?» Иван Петрович тут же на ближайшей барахолке купил ему крепкую чистую одежду, сводил в баню и парикмахерскую, где его наголо остригли. Уехали они ночным поездом. В вагоне Алексей молчал. Оживился он только перед отъездом, когда, взяв у отца деньги где-то, купил несколько доз героина. На хуторе он подвел сына к старику Сулейману. «Это мой сын, пропащий человек, наркоман». «Это болезнь мы знаем. Узбекистан тоже есть наркоман. Отдай его нам, Иван. 1-2 месяца и будет здоров. Эту дурь совсем бросай, но ты не обижайся, Иван. 1-2 недели мы его на цепь сажай. Совсем злой будет, шайтан будет, кричать будет, ругать маму, папу будет. Мы делаем лекарства. Много-много пить, Алеша, давай. Бить тоже будем, если слушать не будет. Потом будет тихий, как курдючная овца. Цей будем снимай, кетмень в рука давай. Хорошо работай, кушать много давай. Не работай, кушать не давай. Иван, давай твой рука, якши. Старик хлопнул по руке Ивана Петровича и увел Алексея с собой. Чтобы не видеть и не слышать, как узбеки будут отваживать сына от наркоты, Иван Петрович опять уехал к дочке и погостил у ней некоторое время. В церкви батюшка после рассказа Ивана Петровича узбеков хвалил, говоря: «Видно, что деловитый народ, хотя и не нашей веры, но Господь посылает нам на пользу душевную и скорби, и радости. Вот уехал ты, и промыслом Божиим сдвинулась твоя жизнь. Вот сын погибал и нашелся. На цепь, говоришь, его вначале посадят, аки пса бешеного. Это хорошо. А как же иначе? Надо ему на цепи посидеть, пострадать, пока из него дурь не выйдет вместе с бесами. А то ведь сам себе он не хозяин. Залил душу наркотою и продался дьяволу, который вел его к погибели. Скотин бег, валялся у помойки, трупом безгласным и смрадным. Мухи по лицу ползали, они чуяли, что вот-вот человек трупом станет, и торопились личинки червей на него отложить. Поезжай, раб Божий, на свое место и крепко молись за своего сына, и Господь через чужих и наверных людей и подаст ему исцеление. Хотя жесток их способ лечения, но и болезнь тяжела. И, наверное, таким способом и исцеляется. У восточных людей есть большой исторический опыт лечения наркомании, а мы еще новички в этом деле. Когда через неделю после разговора с батюшкой Иван Петрович вернулся на хутор, он увидел, как два узбека выводили на веревке Алексея на работу, дав ему кетмень в руки. Потом веревку сняли и отпустили его ночевать к отцу. Иван Петрович не узнавал своего дерзкого и злобного сына. Он и вправду стал смиренным, как овца. На вопрос, как его лечили, он отвечал: по-всякому. Вначале в сарае на цепь посадили. Старик Сулейманка сварил целое ведро какой-то гадостной травы и заставлял кружками пить это зелье. Если отказывался, то стегали меня ремнем. За день выпивал целое ведро. Мочился от этого, как конь. И рвало меня, и был понос. Ломка прошла быстро, но я очень ослаб, что едва языком шевелил. Затем они меня откормили, давали яичный желток с сахаром, кислое молоко, мед и много кок-чая. И как я окреп, погнали на работу. Я втянулся в работу, успокоился и вижу, что спасаюсь. Спасибо этим людям, хотя они и помучили меня крепко, но оказалось, что на пользу. Иван Петрович по вечерам читал Библию и видел, как Алексей, сидя на полу, прислушивается к чтению. Затем стал интересоваться, задавать вопросы. «Ну вот, и ладно», — думал Иван Петрович, — «Бог даст, и дело пойдет на лад». Он усердно молился за сына, прося Бога об его исцелении. Незаметно и быстро подкатила осень. Луку наросло прорва. Узбеки то и дело грузили ящики на машину и отвозили в город на базар. Лук был хорош, крупный и здоровый, и раскупался быстро. Дружно выкопали картошку и заложили в погреб к Ивану Петровичу. Сам он похаживал, потирал руки и говорил сыну: «Ну, теперь нам и зима не страшна». Узбеки тоже были довольны. Они хорошо заработали и часть денег вручили Ивану Петровичу. договорились, что машину, трактор и весь инвентарь оставят у него на сохранение до следующей весны, а сами полетят самолетом на родину. Алексей был задумчив и боялся отстать от узбеков, чтобы опять не занаркоманить. Иван Петрович поговорил со стариком, и тот сказал ему, что опасность возвращения к наркомании есть, но если он боится отстать от своих целителей, то мы можем взять его в свою бригаду, тем более, что в зимнее время у них на родине есть работа. Работник он оказался хороший, а весной все опять приедем сюда. На прощание устроили отвальную. Юсуф наварил казан плова, вскипятил и заварил кок-чай. Распрощались, расцеловались и расстались до весны. А тут вскоре пришла и зима, пошли снега, ударили морозы. Иван Петрович, оставшись один, следил за хозяйством, завел кота и двух собак. Закончив все дневные дела, он возжигал перед божницей лампадку и садился читать Библию. Часто вспоминал он своих новых друзей и особенно старика, который на прощании сказал: «Придет весна, прилетят ласточки, и с ними прилетим и мы».